Так, сейчас мы рассматриваем тему о том, каковы основные источники и разделы этносоциологии. Можно разделить всех авторов и все книги, которые написаны относительно нашего предмета, который мы с вами изучаем, на три категории. Первая категория — это те дисциплины и те авторы, на основании которых выросла этносоциология. То есть это сопутствующие дисциплины, имеющие прямое отношение к этносоциологии, но не являющиеся, собственно, этносоциологией. Первый раздел. Второй раздел — это этнология, дисциплины, которые изучают этносы в широком смысле. И третий раздел — собственно, этносоциология. Мы рассмотрим все эти направления постепенно. Первое. Пункт 1.1. Это социология как таковая. То есть социология — это дисциплина, которая лежит в основе этносоциологического подхода, и поэтому, не зная социологических методологий, мы ничего сказать внятного о социологии, этносоциологии не можем. Для того, чтобы нам говорить о этносоциологических методах, нам надо быть знакомыми с основами просто социологических знаний. Можно выделить некоторых авторов, которые, ну, базовые вообще для социологического подхода. Это, конечно, классики. Спенсер Конт 19 века. Обратите внимание, что это эпоха эволюционистского подхода. Мы будем неоднократно сталкиваться с этим. Наука 19 века, для нее характерна эволюционистская парадигма. То есть они рассматривают общество в процессе их динамического развития. Это свойственно всем почти авторам, большинству. А на рубеже 20 века, при переходе к науке 20 века, как заметил социолог Петр Штомко, парадигма эволюционистская меняется на парадигму иную, которую можно назвать функционалистской или парадигмой кризиса. Так вот, первичные социологи, базовые, это Спенсер и Конт, а вот уже работающие в новой парадигме, это, конечно, Дюргейм и его школа, Мосс, Хальбвакс, это Вебер, Мертон, Чикагская школа и так далее. Это 1.1а. То есть для того, чтобы изучать эту социологию, надо быть знакомыми с социологической методологией в чистом виде. Теперь 1.1б. Это то, что социологи писали об этносе. Обратите внимание, это еще не этносоциология, это классические социологические авторы, которые разбирали этнос и проблемы этноса. Здесь можно привести в пример следующее. Поздний Дюргейм, который написал «Элементарные формы религиозной жизни», «Тотемическая система в Австралии». В этой книге он социологическими методами изучает то, что мы называем этносом, то есть архаическую общность. Это Марсель Мосс, его ученик и племянник Дюргейма, который понятие священного и высе Адари изучает как раз функции священного, сакрального в архаических обществах. То есть объектом его внимания является социология этнических групп. Он социолог, но пишущий в данном случае в эссе о Даре и в эссе о священном, понятие священного, о этносах. Морис Хальбвакс, открывший коллективную память как особое социологическое явление, занимался одновременно этническими феноменами коллективной памяти. Классики Чикагской школы Уильям Томас и Флориан Знанецкий, авторы пятитомного фундаментального труда «Польский крестьянин в Европе и Америке». Обратите внимание, польский крестьянин. Их не относят к этносоциологам, это просто классики социологической мысли. которые ввели многие понятия социологической дисциплины, изучают этнический феномен польского крестьянина. В разных, в Европе, каким он является при переезде в Америку. Многие социологические закономерности, сформулированные Занецким и Томасом, которые были положены в основу социологического метода, были основаны на наблюдениях за этносами и этническим поведением. Кроме того, этнические расовые отношения в чикагской школе исследовались Робертом Парком, Луисом Уиртом. Фундаментальное значение этнического в социальном выборе указывал современный социолог Фридрих Барт. А крупнейший французский социолог Роже Бастид, изучавший бразильское общество и вывезший очень много закономерностей на основании этого исследования, тоже, можно сказать, использовал в своих исследованиях социоэтнические модели. В частности, он говорил, что бразильское общество маркировано расовым началом для определения социальной стратификации. Ну, как пример вот от того, что мы имеем в виду, Роже Бастид заметил следующую специфику, что быть негром в Бразилии, быть черным в Бразилии, это означает занимать низшую социологическую ступень. И вот быть белым, занимать высшую систему стратификации. Быть мулатом или метисом, смесью белых, черных и индейцев местных, заменять промежуточное положение, строго промежуточное в этой социальной модели. Он говорит, как будто капнули в пробирку социальной стратификации цвет. Черный, желтый и белый. На этом основании вся модель социальной стратификации приобрела визуальный цветовой оттенок. Изучал Роже Бастид это бразильское общество. То есть, таким образом, этнический фактор, в данном случае этно-расовый фактор, служил для него просто индикатором, показателем того, как структурирована социальная система бразильского общества. Это у нас было 1.1b. Второй источник социологических знаний мы черпаем из истории религий. Это пункт 1.2. История религий. В качестве примера можно привести работы Мирча Илиаде. Мирча М. Илиаде. Рекомендую его книгу. Ну, найдете. Элиаде. Мирча. Элиаде. Жорж Дюмезиль, исследователь индоевропейских обществ и индоевропейских культов. Жорж Дюмезиль. Анри Корбен, исследователь исламской традиции. Карл Кереней. Марсель Гране, специалист по китайской цивилизации, кстати, ученик Дюргейма и Мосса, религиовед с социологическим уклоном. Поль Радин, исследователь индейских племен Северной Америки, автор знаменитой книги «Трикстер». Это просто несколько имен из области истории религий, которые проливают свет на этнические, этносоциологические модели. Почему? Потому что история, как правило, религия и история религии изучают те общества, которые являются архаичными, то есть те же общества, которые изучают этносоциологи. И на основании изучения религиозного содержания этих обществ, культов, мифологий, религиозных обрядов, инициаций и других форм и других обычаев, можно составить глубинное представление о сути этносоциологических процессов. В этом отношении религия незаменима. Этнические изучение религии незаменимо для этносоциологии. Ну, можно пример такой. Даже вот в мировых религиях, таких как ислам, христианство, буддизм, иудаизм, мы видим этнический фактор. Например, известно, что мусульман в мире сейчас миллиард. Из них 300 миллионов арабов и 700 миллионов не арабов, но мусульман. И тем не менее, и 300 миллионов арабов, и 700 миллионов не арабов молятся по-арабски. Таким образом, в мировой религии, открытой для всех народов, есть этническая составляющая в лице священного текста, написанного по-арабски. Этнический характер иудейской религии очевиден. В принципе, практически никто, кроме еврея, не может быть иудеем, либо в редких случаях тот, кто прошел особый ритуал гиюр, который означает конверсию, но тогда человек становится не только иудеем, но и евреем. Ну, как обычно, мы рассматривали идею принятия этноса, вхождения в этнос. Конечно, дело иначе обстоит с христианством. Христианство жестко утверждает свой неэтнический характер, отсюда высказывание «не иудея, не эллина, но все и во всех Христос». И тем не менее, конечно, когда христианство распространяется в тех или иных этнических контекстах, оно впитывает в себя этническую самобытность. Поэтому изучение и христианской религии, конечно, тоже может сказать нам многое об этнической составляющей. А вот католическое христианство вообще считает, что три священных языка, язык — это уже этнический принцип, являются приемлемыми для богослужения. Это греческий, латинский и иврит. Три священных языка. Таким образом, и здесь этнический фактор очень силен. А уж если мы рассматриваем религию, которая является не универсальной, не мировой, а локальной, то практически исследование этих религиозных особенностей, по сути, приводит нас непосредственно к изучению этносоциологической структуры общества. Это 1.2. Теперь 1.3. Культурология. Культурология – это сфера, которая изучает культуры. И в этом отношении можно рассмотреть некоторых, скажем, наиболее интересных культурологов, которые также дают представление о структуре этноса. Я бы выделил следующих. Это Хейзинга, автор «Гомо Люденс», «Человек играющий». Чрезвычайно важна эта книга, культурологическая книга Хейзинги, для того, чтобы понимать структуру этноса, его дуально-игровую структуру, которую мы уже, по-моему, пару раз упоминали, а дальше будем исследовать совсем пристально и внимательно. Хейзинга «Человек играющий». Этнос создается в игре. После того, как этнос обязательно разделяется на две части, на два рода как минимум, отношения между этими двумя родами приобретают игровой характер. С точки зрения Хейзинги, игра лежит в основе культуры. Продлевая эту линию, можно сказать, что игра лежит в основе этноса. Этнос основан на игре. У Хейзинги блестящее развитие этой темы. Всем рекомендую. Я делал о нем программу о Хейзинге на радио часовую. Есть под названием «Русская вещь». Там краткое изложение содержания Хейзинги. Кому лень читать. Ойген Финк. Игра как космическое явление. Ойген Финк. Немецкий философ, ученик Гуссерля, который уделял понятию игры, основываясь на высказывании Гераклита о том, что вечность — это играющий младенец, устроил свою теорию философии, теорию онтологии, которую можно вполне применить к базовым этническим процессам, как мировоззрению этноса. Освальд Шпенглер, теоретик культурных циклов, развития культуры цивилизаций, тоже может быть рассмотрен в качестве прекрасного введения в этническую проблематику. Арнольд Тойнби, который исследовал цивилизации, которые развиваются, которые становятся и исчезают, вполне поставив на место цивилизацию Тойнби понятие этноса, мы можем получить картину достаточно сходную с той, которую изучает этносоциология. Теория культурных кругов. Это Лео Фрабениус, Вильгельм Шмидт, Гарднер и Гребнер. Теория культурных кругов, которая исходит из того, что развитие человеческой цивилизации шло всегда по модели заимствования, что любое открытие культурного знака, символа, обряда происходило только один раз в каком-то одном конкретном месте, в одной ситуации, и потом расходилось как круги по воде. Исследователи культурных кругов исследуют межэтнические процессы распространения культур, что входит полностью в сферу культурологии. Итак, вот эти три основных направления можно считать такой теоретической базой для введения в этносоциологию. Если у нас будут отсутствовать хотя бы общие методологические представления об этих трех направлениях, о социологии и, в частности, о том, что социологи писали об этносе, об истории религии, сравнительной истории религии, о культурологии, нам будет очень сложно понять содержание этносоциологии. Это первый раздел предварительных базовых знаний, в контексте которых нам следует изучать этносоциологию. Переходим ко второму пункту, ко второму разделу знаний и авторов, это этнология. В этнологии пункт 2.1 можно выделить этнографию. Ну, здесь можно назвать и много очень авторов, я буквально приведу одно имя, Марсель Гриоль, основатель французской этнографии, Марсель Гриоль. Он, этнография — это сфера детального описания этносов с точки зрения их быта, хозяйства, культуры, знаний, без обобщения. Этнография отличается от этнологии и от этносоциологии, что этнографические исследования просто описывают фольклор. Например, братья Гримм были этнографами, которые собирали сказки, предания, легенды, сборники стихов, народные поверья. И вот братья Гримм создали такую в рамках романтического движения германского огромную этнографию немецкого этноса. Описание разных сторон быта, привычек, поговорок, суеверий. Вот этнографический материал является подсобным таким энциклопедическим материалом для любого этносоциолога. Когда мы рассматриваем какую-то конкретную социологическую проблему, для того, чтобы ее глубже понять и ярче осветить, мы пользуемся этнографическим материалом. Этнография — это такой, скажем, набор словарей и баз данных для этносоциолога. 2.1. Ближе уже к, собственно, этносоциологии находится сфера этнопсихологии. Вот этнопсихология — это уже почти этносоциология. Примеры этнопсихологии можно привести такие. Джамбатиста Вика, автор основания новой науки об общей природе вещей, философ и историк 17 века итальянский, который сравнил существование обществ с существованием организма, что общество, с его точки зрения, проходит любое общество, любой этнос, цикл от зарождения, детства, через становление и смерти. Вначале это героическая фаза, потом старческая фаза, и потом этнос умирает, на его место приходит другой. Вот теория таких циклов этносов — это одним из первых утвердил Джамбатиста Вика, который при этом попытался составить первую классификацию психологии разных народов в зависимости от того, на каком этапе своего развития они находятся. То есть, прикладывая свою модель циклов, Джамбатиста Вика изучал психологию народов. Один из основателей этнопсихологии или психологии народов был Морис Лацарус, автор 19 века, умерший в 1903 году, преподавал в Берне и в Берлине и занимался исследованием и систематизацией того, что он назвал «Volksgeist». По-немецки, Volksgeist, народный дух. Он считал, что это некая особая психологическая вещь, Volksgeist, народный дух, который может быть описан как самостоятельное явление через анализ нравов, учреждений, языка, опять же, широкого этнографического материала того или иного этноса. Основатель, вообще классик современной психологии Вундт в поздних своих работах продолжал направление, начатое Морисом Лацарусом, и изучал тоже возможности народной психологии или Völkerpsychologie. Пытался обосновать науку о психологии народов как особую науку. Именно поздний Вундт, потому что вначале Вундт в основном ограничил свои психологические исследования с проспекции индивидуального опыта. И лишь в поздний период он перешел к более обобщенным группам. Эту линию, пожалуй, ярче всего развивал Альфред Фирканд, который попытался систематизировать, автор 19-20 века, 1867-1953 годы жизни Альфреда Фирканда. Он развивал концепцию трансформации коллективных представлений именно этнических групп, которые он рассматривал как психологические единицы. Он был последователем в этом отношении Фердинанда Тёниса. Вот Фердинанда Тёниса можно записать как раз к тем социологам вместе с Зомбартом и Дюргеймом, которых мы упоминали в пункте 1.1а. Фердинанд Тёнис. Он специально не занимался проблемой этноса, Фердинанд Тёнис, но для этнопсихологии и этносоциологии чрезвычайно важно следующее различие, которое Фердинанд Тёнис проводил между такими понятиями, как «гемайншафт» и «гезельшафт». Вот я сегодня на дневном отделении спрашивал, кто знает разницу между «гемайншафт» и «гезельшафт», кто слышал что-то о Фердинанде Тёнисе и преподавали ли вам о нем, его идею. Наверное, там мне сказали, что никто ничего не слышал. Как у вас? Вы слышали? Можете рассказать в двух словах смысл концепции Фердинанда Тёниса и различия между «гемайншафт» и «гезельшафт»? Да? Ну, если вы слышали.
Все слышали?
Все слышали? Так.
Община и город выделял общины и город. То есть признаки общины, признаки города. То есть община была характерна для первобытного общества, которое в ней сохранились и обычаи, и нравы, и сплоченность, и мнение людей. А город это уже более такая индивидуалистическое объединение корпоративных людей, то есть ради каких-то общих целей, ради выгоды.
Абсолютно правильно, абсолютно правильно, совершенно верно. Тёнис именно это различие и проводил в своей социологии, и только я хотел обратить внимание на значение слов «гемайншафт» и «гезельшафт», очень важный. Когда мы говорим слово русское «община» и «общество», как переводятся эти два понятия, у нас теряется острота этимологического сопоставления и противопоставления, которые проводят Тёнис. С точки зрения Тёниса, «гемайншафт», то, что мы переводим как «община», как раз это и есть крестьянская, первобытная, изначальная форма общежития, где не существует развитых индивидуальных связей, где существует целое, образуется от слова «гемайны», то есть все общее, все сообща, все единое. А вот «гезельшафт» происходит от совсем другого корня. «Гезелин» — это значит «соединять заново». У нас же общество и община происходит от одного корня, поэтому они не различаются. В немецком языке очень жесткое прослеживается различие, контраст. Общность – это гемайншафт, когда все общество общее, а общество – это когда все раздельное и соединяется между собой после того, как разъединилось. Это ассоциации индивидуумов, это гезельшафт. И представление о первичном единстве коллектива, который предшествует делению и дроблению на индивидуумы, это гемайншафт. Кстати, в латинском языке существует, в латыни, тоже два термина разнокоренных. Это коммунитас и социум. Социум — это то, что связывается. Вот социологи, вы что изучаете? Вы изучаете, в первую очередь, социум. То есть социология — это как происходят связи между индивидуумами. А если бы вы были коммунологами, то вы бы изучали как раз общины, гемайншафт. Те коллективы, в которых общее предшествует частному. Так вот, Фирканд, продолжая это разделение Тёниса, ставил в основу изучения этнопсихологии гемайншафт. То есть он был коммунологом, изучал гемайншафт. Вот эта община, которая объединена общим психологическим началом и изучалась Фиркандом. Здесь есть один такой, да, можно еще добавить, очень важный этнопсихолог, это Абрам Кардинер, 1891-1981 год, который разработал концепцию базовой персональности, базовой личности, basic personality, и структуру этой базовой личности. С точки зрения Кардинера, базовая личность представляет как раз собой некий архетип Gemeinschaft, архетип общины, который утверждается как некое нормативное значение, чаще всего не соответствующее никакому конкретному носителю, никакой конкретной личности, и называется, поэтому называют ее базовой личностью. Базовой личностью, которая в нормативном, в нормальном случае должна обладать определенным набором свойств, или, как Кардинер говорит, базовыми констелляциями. Констелляциями — это созвездие. Вот эти базовые констелляции определяют базовую личность. Личность не индивидуума. Личность, которой мыслят себя и с которой отождествляют себя члены Gemeinschaft, члены вот этого, этой общины. Это базовая личность, очень интересная вещь. Это нечто противоположное индивидууму. Это не все вместе, это не коллектив, это не индивидуум, а это некий образ того, как индивидуумы и коллективы мыслят себя. Базовая личность, состоящая из базовых констелляций. Кардинер описывал структуру этих базовых констелляции, и этот анализ лежит в основе этнопсихологического метода Кардинера. Очень такой интересный и важный автор. Можно сказать, что к этнопсихологам в каком-то смысле можно причислить Карла Густава Юнга, который изучал коллективное и бессознательное, и в некоторых работах подчеркивал, что это коллективное и бессознательное существенно различается от одного этноса к другому. Есть этносы с одним типом коллективного бессознательного, например, воинственным, которым причислял немцев, есть более мирным, кельтское, гальское или славянское. Таким образом, психология народов, хотя и не была таким главной задачей Карла Густава Юнга, многие его работы об архетипах, о психологии могут быть отнесены к этнопсихологии. Такой феномен, как аккультурация. Аккультурация имеет, как правило, этнический характер, и целый ряд социологов и психологов изучали психологический, этнопсихологический феномен аккультурации. Смысл аккультурации заключается в тех явлениях, которые происходят, когда разные носители разных культур вступают в продолжительный непосредственный контакт, вследствие чего меняются первоначальные типы этих культур, либо одной, либо другой. Вот этот феномен аккультурации является одним из базовых в этнопсихологии, потому что этнопсихология имеет дело, как правило, с различными этническими общинами, с различными психологическими установками, и процесс аккультурации может быть рассмотрен как парадигмальный при соприкосновении различных этнических групп. Аккультурацией занимались такие авторы, как Редфилд, кстати, который ввел в этносоциологию понятие «фолк-сосайти». «Фолк-сосайти». Можно сказать, что фолк-сосайти — это аналог концепции Gemeinschaft, только применительно к этносу. Редфилд, фолк-сосайти, ученик Вебера. Ральф Линтон, который создал социологическую модель социальных ролей. И Херсковец, другой социолог, которые относились как раз к категории, разработали несколько проектов в этнопсихологии, в частности, в процессе, в теме аккультурации. В 1962 году Дорен Уэнд и Смит, по сути дела, обобщили теорию аккультурации в этнопсихологии. Этнопсихология непосредственно примыкает уже, собственно, к этносоциологии. Вот почему. Есть одно обстоятельство, которое ставит этнопсихологов вплоть до почти неразличения в некоторых случаях к этносоциологам. Дело в том, что когда мы сравниваем между собой просто социологов и психологов, то мы имеем два довольно четко различных подхода. Социология, следуя за Дюргеймом, приоритетно рассматривает социальные факты, которые являются внешними по отношению к индивидууму, принудительные. То есть индивидуум сталкивается с обществом как с определенной системой независящих от него и воздействующих на него факторов. Это классическая социология, Дюргейм в его главной книге вот «Социология, ее методы», понятие, которое всем рекомендую. Психолог же, просто без добавления, изучает, как правило, индивидуума. индивидуума, который на самом деле и бьется в стену общества, пытаясь обосновать свое собственное бытие в ней. Чаще всего безуспешно. И вот таким образом психолог изучает индивидуальный мир, индивидуальный факт, а социолог, как правило, наоборот, вне индивидуальную схему. На их пересечении, собственно говоря, этой психологии и социологии есть, конечно, некоторые, там, социометрия, например, Морена и другие, там, коллективные психологии развиваются, но, как правило, область, предметы наук строго различаются. Социология занимается вне индивидуальным, психология индивидуальным. Но вот когда мы рассматриваем этнос и общество как этнос, этническое общество, провести такую грань нельзя. Потому что, когда мы рассматриваем психологию этноса, мы не имеем того индивидуума, который имеем в современном обществе. Мы не можем изолировать человека этноса, этнического общества от всего этноса. Поэтому получается, что психолог заведомо имеет дело с коллективной реальностью. Поэтому этнопсихология постепенно, незаметно для самих этнопсихологов, перетекает в этносоциологию, вплоть до того, что различия между ними подчас трудно провести. Итак, мы рассмотрели пункт 2.1 – этнография, рассмотрели пункт 2.2 – этнопсихология. Теперь некоторое отклонение. Мы говорили на предыдущих лекциях, что расовый фактор не имеет социологической валентности. То есть с точки зрения социологии расовый фактор не может быть привлечен для объяснения социологических закономерностей. И тем не менее, в рамках этнологии существует это направление, которое исследует именно расовые аспекты. Еще раз подчеркну, что научного значения расовый подход в социологии не имеет. Но, как правило, эти авторов тоже причисляют к области этнологии. Мы их назовем. Это просто для порядка, чтобы у нас была полная картина того, что можно понимать под социологией. Это Артур де Габино, я о нем говорил, автор книги «О неравенстве человеческих рас». Густав Любон, автор психологии толпы, где он говорит о психологии народов. Это такие расовые теоретики, как Гюнтер, сериологи Бауэр и Ленц, которые исследовали кровь, кровяные шарики для того, чтобы определить принадлежность предков тех или иных рас. Это Розенберг, Альфред Розенберг, автор мифа 20 века. Чемберлен, теоретик расовый. И вот интересный теоретик Герман Вирт. Малый известный Герман Вирт, немецкий ученый, который считал, что существует, и вот тоже расовый подход использовал, но у него он был очень оригинальный. Он считал, что существует две только принципиальные расы. Раса людей и раса обезьян. И вот раса людей некогда жила на Северном полюсе и представляла собой высоких таких замечательных, доброжелательных людей, которые двинулись на юг, столкнулись там с обезьяньими полчищами, и некоторые представители этого северных людей согрешили с женами вот этих обезьян, и отсюда получились, так берет начало представители других рас. Но что любопытно, это было бы отвратительная, конечно, безобразная гипотеза, но Герман Вирт считал, что все люди представляют собой такую смесь их собственных людей и обезьян. Он считал, что и у африканцев есть эти древние такие гиперборейские черты, и у европейцев есть обезьяньи черты. То есть он не различал по цвету кожи, это был представитель такого очень специфического духовного расизма, слабо научного, хотя он был доктором наук. Тут присвоили звание. Но он безобидный, Герман Вирт. И очень интересный, потому что он развивал теорию культурных кругов и параллельно с этой странной, сомнительной, конечно, гипотезой об обезьянах и белокурых жителей Севера, он собрал огромный материал, музей древних культур и древних надписей. Он занимался палеоэпиграфикой и в своих стремлениях объяснить, как происходил этот процесс древнейший, он собрал такие очень мощные архивы древних алфавитов, древних надписей, он их сравнивал. И вот с точки зрения палеоэпиграфики древнейших надписей, у него есть действительно серьезное научное открытие. Но расовая война Гумпловича, которая звучит угрожающе, на самом деле имеет совсем не угрожающий смысл. И ближе всего стоит именно к этносоциологии. Под расой Гумпович понимал этносов. Этносы. Рас, когда он говорит расы, он имеет в виду этносы, потому что значение этого слова в XIX веке в немецком языке не было строго определено. И лишь только после российских теоретиков оно за ним закрепилось именно биологическое понимание. Гумпович понимает под расы этносы, и под расовой борьбой он понимает как раз социологический фактор возникновения государств. Согласно Гумпловичу, все государства возникли через завоевание инородцами, пришельцами определенных обществ. И именно этот факт завоевания одних народов другими и создавал предпосылки по Гумпловичу для возникновения элит, то есть для создания того, что мы социологи называем социальной стратификацией. По Гумпловичу, в отличие от Маркса, социальная стратификация не развивается в однородном обществе. И он доказывает множеством примеров, что если вот предоставить возможность обществу самому по себе, однородному в этническом смысле, развиваться, такое общество не создаст иерархии, не создаст классовых и кастовых различий. Что источник кастовых и классовых различий надо искать в завоеваниях другого этноса. Иными словами, это выражается в принципе аллогенной элиты, то есть элиты, имеющие иноэтническое происхождение. И вначале это иноэтническое происхождение, это просто носители другой культуры, другого языка, других обрядов. Постепенно это этническое происхождение трансформируется по Гумпловичу в социальное различие. Таким образом, высшие касты и элиты имеют в своем истоке иноэтнический характер. Вот этот принцип Гумпловича из страшной книги «Расенкампф» на самом деле несет в себе ничего ужасного и должен быть взят как одна из важнейших этносоциологических моделей, этносоциологических гипотез. Так, это было 2-3, да, 2-4, последнее. 2-4, к этому можно отнести этногенетику. Это уже совсем современное направление, связанное с таким проектом, как Human Genome Diversity Project. Или по созданию банка генных данных, который в Стэнфордском университете, в институте Моррисона исследуется. Этот Стэнфордский университет или институт Моррисона поставил перед собой задачу составить базу данных различных этносов, исходя из их генетических кодов. Они рассылают людям, если им заплатить $100, пакетик со шприцом, в который человек может этим шприцом набрать своей крови и отправить в Стэнфорд. Если он заплатит еще $300, они не просто примут этот геном в банк данных, но и пришлют человеку, который послал свою кровь, информацию о его далеких предках, которые скажут, что вот у вас были мировинские короли, у вас были африканские колдуны, с четкой картой, где можно будет все посмотреть. Ну и человек, вот согласно такой научной методологии, генетическим исследованиям, доволен, что вот он не просто так, абы какой, а он такой вот потомок древних каких-то Бушева. Они сказали, что он потомок короля Артура, вывели Джорджа Буша, и много других вот по различным актерам тоже они, как бы сказать, их порадовали. Они предлагают из России, собирают большую базу данных, и в интернете люди посылают им периодически свои гены для этого Human Genome Diversity Project. Что интересно, что существует очень серьезная критика этого этногенетического подхода, потому что, согласно многим ученым, тот принцип, на котором основывается вот такая атрибуция тех или иных генов, является просто чистой липой. То есть люди такую вот историю рассказывают про эти гены. Система обоснования, система тех или иных выводов, она очень далека от строгой научной истины, и есть даже версия, что они собирают реальные геномы и базы данных для производства генетического оружия, потому что влияние, мы знаем, что геномы ведут себя гены в разных ситуациях по-разному, поэтому собрание информации о генетической карте или атласе то или иного населения, то или иного народа позволяет разработать на этой базе этническое оружие. И вот это не просто домысел, но вот в Китае интересно, что такие письма со шприцами и с капсулами для отправки данных по геному китайцев запрещены. На таможне их перехватываются и утилизуются. Из них, наверное, делают пуховики китайские, я думаю, потому что китайцев много, они хотят узнать, кем они были раньше. Вот таким образом, это тоже такое этнорасовая форма, новая инкарнация расизма уже в современном контексте. Так, теперь переходим, собственно, к этносоциологии, третьему разряду. Что мы можем понимать под этносоциологией в полном смысле этого слова? Это не так очевидно, как кажется. Значит, первое, 3.1, вот собственная этносоциология. Первое, что является собственной этносоциологией, носит, как это ни удивительно, другое имя. Это культурная антропология. Дело в том, что в американской традиции, именно в американской традиции, культурная антропология является полным синонимом этносоциологии. Это не что-то похожее, предварительное и близкое. Это просто этносоциология как таковая. Культурная антропология исследует общества и их социологическое устройство как раз тех этнических групп, архаических групп, которые изучают этносоциологию. Здесь именно поэтому культурная антропология выступает как строгий синоним этносоциологии. Кто был основателем культурной антропологии? Ну, во-первых, 3.1а. Это предшественники культурной антропологии, просто антропологи, в частности, антропологи 19 века. Тайлор, Морган, Фрезер. Мы уже говорили, что в 19 веке мы сплошь и рядом встречаемся с эволюционистской традицией. Тайлор, Морган, Фрезер, классики антропологического подхода, изучавшие первобытное общество, были эволюционистами. Точно так же, как эволюционистами были классики социологии 19 века Спенсер и Конт. Но все, вот эта эволюционистская радость о том, что все развивается, все последующее лучше, чем все предыдущее, заканчивается на пороге 20 века, и ключевой фигурой, которая поворачивает уже антропологические исследования в другом русле, является фигура Франца Боаса. Точно так же, как в социологии Дюргейм, классик социологии, сказал, что прогресса нет. Это чепуха. В социологии прогресса нет, мы должны изучать общество, исходя из их функциональных структур. Спенсеровские и Контовские проекты не научные. И с этого началась наша уже 20 века социология. Точно так же в рамках культурной антропологии поступает Франц Боас. Он говорит, традиционные эволюционистские модели, применяемые для изучения первобытных обществ, Тайлором, Морганом и Фрейзером, рассматривающие эти первобытные общества как общества, предшествующие обществам современных, которые развились в современное общество, и это является универсальным законом, что это как бы детство человечества, и те народы, которые живут сегодня в архаических условиях, аборигены, люди примитивные, тоже их судьба развития по тому же пути, что проделали европейские народы, что это утверждение, лежащее в основе эволюционистского метода в антропологии, не имеет никакого обоснования. Что на самом деле нет никаких убедительных доказательств, что общество архаическое, принадлежащее к той или иной модели, разовьется, если оно предоставит ему свободу, когда-нибудь само по себе в общество следующего типа. Что мы имеем дело с различиями культур, этнических культур, которые абсолютно не обязательно обречены на то, чтобы развиваться по той модели, по которой развивались европейские народы. Франц Боас говорит, что мы считаем, что аборигены австралийские просто не получили возможности развить такую хозяйственную модель, как получили более развитые культуры. Мы должны спросить самих аборигенов, а вы хотите иметь такую культуру, как другие? Вы выбрали ее. И Франц Баас говорит, если мы внимательно будем вживаться в исследование этих архаических обществ, которые существуют сегодня, если мы поймем их логику, возможно, мы сами не захотим двигаться по тому пути, по которому мы сегодня идем. Это принцип эмпатии, принцип вживания. Франц Баас говорил, как поступает современный культурный антрополог или этносоциолог. Он приезжает в примитивному народу и начинает осмыслять его обычаи, его технические изобретения, его хозяйственные навыки, его обряды с точки зрения того общества, к которому принадлежит сам этот этносоциолог. И, соответственно, система объяснения того общества, в котором он собрался описать и исследовать, принадлежит не самому этому обществу, и он просто сравнивает свое общество, берет за нормативное. Франц Баас говорил, что это некорректный подход. Мы не поймем того общества, которое исследуем, если будем исходить из того, что наше общество является нормативным, совершенным, и просто проецировать свое представление на то общество, которое мы исследуем. Надо поступать иначе, надо поступать путем эмпатии. То есть надо вживаться то общество, которое мы исследуем, и тоже это может произойти или не произойти. Кто принадлежит к этой школе Франца Баса культурной антропологии? Это пункт 3.1.Б. Собственно, культурная антропология Франца Баса – это Бронислав Малиновский, английский исследователь, который предложили структурно-функциональный анализ примитивных обществ. Редклифф Браун, Эдвард Эванс Причард, Кребер, ученик Бааса, две дамы, которые внесли огромный вклад в этносоциологию, то есть культурную антропологию, Рут Бенедикт и Маргарет Мид. Именно культурным антропологом, то есть этносоциологом, был Ральф Линтон, мы упоминали его в теории акультурации. Он известен, как правило, у нас в социологической дисциплине рассматривается как социолог. Он был именно этносоциолог. Эдвард Сейпер, крупнейший лингвист, разработавший теорию лингвистической относительности. Эдвард Сейпер, тоже ученик Баса, который вывел закон о невозможности перевести ни одного текста с одного языка на другой, теории непереводимости или лингвистической относительности. Согласно Сейперу, значение высказывания имеет смысл только на языке, потому что системой значений обладают не предметы, на которые указывают слова, то есть не денотаты, философски говоря, а коннотаты. Значение слова получают из языкового контекста. Поэтому ни одно слово в языке не имеет прямого эквивалента в другом языке. Все эквиваленты относительные, случайные, а система понятий вообще зависит от очень сложных внутриязыковых связей. Кларк Вислер, исследователь индейцев и этносоциолог, тоже ученик Бааса. Вот, естественно, у них там было множество других авторов, но это главные такие ключевые фигуры в культурной антропологии. Культурная антропология 3.1.C. Это структурная антропология Клода Леви-Стросса. Если культурная антропология, cultural anthropology, это в первую очередь то, как называется этносоциология в США, в американской школе и в английской, через Малиновского, то во Франции или европейская школа того же самого подхода называется структурной антропологией и связана с Клодом Леви-Строссом, крупнейшим философом и этносоциологом всех времен и народов. Абсолютно гениальный исследователь, который, в принципе, развивает принцип Баса, Франца Баса, считает своим последователем, но он доводит принцип равенства этносов до такого как бы предельного логического самого радикального вывода. Он считает, что все общества совершенно одинаковые. И общество пигмеев, и общество современное европейцев и американцев имеют приблизительно сопоставимую между ними структуру. То есть логика примитивных аборигенов и логика современных людей устроены абсолютно одинаково. Просто они применены к разным таксономиям. То есть Леви-Строс решил рассмотреть такой пример. Какое количество различий способен осуществить в разных сферах жизни, в разных сферах знаний современный европейский человек и современный пигмей, живущий сегодня. И вот оказалась интересная вещь, что нам кажется, ну как же, там он знает всего, там лук, набедренную повязку, там куча муравьев, какого-нибудь тукана и тапира. А мы знаем так много всего, мы знаем Тарантино, Гуччи, то есть полно, Дом-2, Ксению Собчак, мы очень много чего знаем, а он бедный, ничего не знает, кроме своих муравьев. Оказывается, Леви-Строс, он решил, ну, как бы такую очевидную, как бы интуитивную истину проверить. И оказалось, что современный человек, например, у него есть только одно слово, трава, например. И он все, что видит, там, что растет, приблизительно называет трава. А пигмей знают 500-600 наименований трав. То есть он идет и говорит, о, это я наступил на одну траву, там, это на другую, на третью, а у нас все трава. Вот мы, с другой стороны, у нас, конечно, есть различия, там, в брендах, например, или там, в наличии сыров. Вот пигмей зато знает, какие различия муравьев, вот каждый называет муравьями совершенно только какой-то один маленький подвид. Он знает сотни типов муравьев, и эти муравьи для него имеют колоссальное значение и для его жизни, и для пропитания, и для его вселенной. Таким образом, что получилось с точки зрения Клода Леви-Строса? Количество связей, количество таксонов в различных иерархиях внешнего мира у современного человека и у дикаря примитивного строго равно. Они просто по-другому устроены. И если мы зачисляем, например, наши таксономии, что такое птица? Это с крыльями и летающая. И мы причисляем туда птиц. Когда мы видим, что к птицам, например, пигмей или индейец причисляет также медведя, камень, березу, радугу и гномов, например, то мы удивляемся, почему же они птицы. Но если стоит вдуматься относительно того, что лежит в основе таксономии, ну, например, какой-то определенный цвет или связь с каким-то ритуалом, обрядом или мифом, мы увидим, что мы имеем дело с очень сложной системой логических соответствий. В этом отношении Клод Леви-Строс спорил с другим автором, который относится к этим старым эволюционистским культурологам, которого называют, у него фамилия похожая, он Люсьен Леви-Брюль. Он чуть раньше жил, 1857-1939, Люсьен Леви-Брюль, он продолжал традицию эволюционистов, культурологов, то есть относится по нашей классификации с вами к пункту 3.1а, Люсьен Леви-Брюль. В духе Тейлора, в духе Моргана и Фрейзера, но на новом таком интеллектуальном, скажем, уровне, Люсьен Леви-Брюль разработал модель прологики, того, что существует логическое мышление, свойственное рациональному западному человеку, и прологическое, то есть, которое он определял через мистическое соучастие Люсьен Леви-Брюль, что, мол, Gemeinschaft, вот этот folk society, община построена на мистическом соучастии людей в мире и друг в друге. И это препятствует, это мистическое соучастие, препятствует по Леви-Брюлю развитию рациональных свойств и развитию логики. На что возразил Клод Леви-Строс? Ничему оно не препятствует, что это мистическое соучастие просто одна из форм возможных логического мышления, которое оперирует с другими таксономиями, с другими логическими рядами. Эти ряды столь же сложны, многомерны, интересны, как и ряды современного научного сознания. Они просто по-другому организованы. Вообще это страстная полемика двух Леви, один Брюль, другой Строс, и выражавших прямо противоположную точку зрения на происхождение и структуру этнических обществ. Теперь, когда же мы дойдем до настоящей этносоциологии? Значит, теперь что называлось подлинным словом этносоциология? этносоциологии называлось направление в научных исследованиях Германии 30-х годов, связанных с двумя фамилиями, именами. Рихарда Турнвальда, Рихард Турнвальд, 1869-1954. Рихарда Турнвальда и Вильгельма Мюльмана, 1904-1988. Вильгельм Мюльман. Вот эти два человека и основали этносоциологию. На самом деле мы видим, что если существовала культурная антропология, которая в Америке подразумевала под собой то же самое, если существовала структурная антропология в Европе, конечно, они были не одиноки. Но они назвали дисциплину, которую мы с вами изучаем, тем названием, которое получило апробацию в нашей современной российской системе образования и стало дисциплиной общего федерального компонента – этносоциология. Названием мы обязаны не Дробежевой Аратюнову из Сокола, а из Соколову, а Турнвальду и Мюльману, двум замечательным немецким этносоциологам. К огромному сожалению, это вот плохая новость, как говорят американские проповедники или менеджеры, у нас ни Мюльмана, ни Турнвальда на русский язык не перевели. Они существуют только на языке оригинала, и поэтому главные источники этносоциологии, они для большинства российских социологов современных, кроме тех, которые знают немецкий язык, недоступны. Но на самом деле там-то все интересно и самое главное и есть в книгах Мюльмана и Турнвальда. Давайте я вам в двух словах расскажу о Турнвальде и Мюльмане, особенно о Турнвальде, который был первичным. Да, что важно, что Мюльман был учеником Широкогорова, которого он считал своим учителем, нашего русского основателя этнологии, введшего в русский язык, в наш научный оборот, понятие этнос. Таким образом, еще и русский след. Совсем хорошие были пара Мюльман и Турнвальд. Но начнем с Турнвальда. Рихард Турнвальд. Самое главное произведение его жизни называется «Человеческое общество». Это пятитомник такой вот, здоровый, каждая страница по 1000 мелким шрифтом. «Menschliche Gesellschaft» по-немецки. «Человеческое общество». Это абсолютно гениальная история человечества, описанная с точки зрения этносоциологии. Под заголовок его «Этносоциологические исследования». В этой своей работе Турнвальд описывает определенные стадии этнического, этносоциологических моделей, и самое главное название, давайте вдумайтесь в название, «Человеческое общество». Он, конечно же, точно так же, как и представители культурной антропологии, и как структурная антропология Леви-Стросса, исходит из самого главного факта. Каким бы примитивным ни казалось человеческое общество, например, аборигены, которые пожирают червей, не носят штанов, не знают времени, не могут даже проследить, сколько дней, за сколько дней меняется луна. Вот, оказывается, аборигены не знают, сколько времени в лунном цикле, потому что им это не нужно. Один говорит, 5 дней луна становится новой, другой 40, и считают они плохо. А есть племя пирохан в Амазонке, которые вообще не умеют считать. Вот нам кажется, что это совсем странно. Они не знают даже понятия 2. И тем более один. Они вообще не знают никаких чисел. И тем не менее они живут. Вот такой исследователь Эверетт, американский социолог и одновременно пастор протестантский, решил индейцев пирохан, которые не умеют читать, обратить в христианство. Он, по-моему, 15 лет жил среди них, прекрасно освоил их язык, узнал их культуру, но кончилось с тем, что он сам отказался от христианства, потому что эти люди вообще ничего не понимают. Он говорит, да давайте я расскажу вам о Иисусе. Он говорит, а ты его знаешь? Он говорит, нет. Ну, а что ты там рассказываешь? Это люди, у которых не было прошлого, пирохан и будущего. Они, например, не могли запасать продукты. Все, что они добывали в лесу, они тут же съедали. У них болели животы, их тошнило. Но они не понимали, что надо оставить. Они жили сегодняшним днем, у них не было почтения к старшим. Они считали, что старшие дармоеды. Но однажды, пишет Эверетт, тоже удивительно, что старшие дармоеды не помогают в охоте. Однажды